Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением. У нас сегодня Борис Немцов, который прямо почти, можно сказать, непосредственно из зала суда сюда прибыл. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И которого там всячески признали виновным, но отпустили при этом и оштрафовали на 500 рублей за то, что он не повиновался милиции. Хиловато как-то не повиновался. Всего на каких-то 500 рублей. Слабовато.
Ну, действительно, беспрецедентное сегодня решение принято в Замоскворецком мировом суде. Впервые в судебной практике нашей страны за неповиновение милиции человек оштрафован. Человек — это я в данном случае.
А не
посажен до 15 суток. Можно только гадать, почему это произошло. Формальный аргумент, который привела судья, почему не арест, а штраф, это то, что у меня трое несовершеннолетних детишек. Это сущая правда, действительно.
Ну, это резонный аргумент.
Да, это формальный, на мой взгляд, аргумент. А фактический аргумент, на мой взгляд, все-таки в другом. Во-первых, в суде были представлены видеокадры задержания, которые свидетельствуют о том, что милиция себя вела как какая-то шпана, которая накидывается на человека, идущего по улице.
А это еще история про 31 июля,
да. Угу. Эти кадры, кстати, взяты с сайта РИА Новости, и судье очень трудно спорить с правительственным информационным агентством, у которого до сих пор на сайте висит эта видеозапись. И выяснилось, что показания милиции оказались 100% враньем. Они говорили, что я там устроил столпотворение, митинг, кричал «фашисты» и так далее. Но все это оказалось ложью 100%. И судья оказался в неловком положении. И характерный момент, тоже отличающий наше судопроизводство. Суд-то вообще-то не сегодня был, а вчера. И длился он 5 часов. Начался в 4, закончился в 9. Потом судья ушла писать решение. А потом вдруг неожиданно вышла и сообщила, что писать она его не будет сегодня. Поздно уже. Приходите завтра. Uh-huh. Можно только догадываться, собственно говоря, что судья делала эту ночь.
Отдыхала, конечно.
Да, конечно, отдыхала. Да, отдыхала от этого безобразия. Вот. Мы будем обжаловать это решение не потому, что 500 рублей не можем найти, а потому что считаем, что милиции и политическим властям должно быть неповадно трогать мирных оппозиционеров. Вот я считаю, что если будет прецедент, и хотя бы один из нас будет оправдан, то дальше сотрудники милиции будут себя вести более сдержанно.
Ну вот как они будут себя
вести? Возможно, еще одна причина имеет значение, то, что я был не один 31-го вот сейчас, а был с депутатами Европарламента, и, возможно, судьи знают о том, что уже мировая общественность в курсе дела, что у нас происходит 31 числа, и, по всей видимости, не хотят, знаете, как-то перед лицом западной общественности ударять в грязь. Не знаю. Короче говоря, версий может быть сколько угодно. Ну, есть еще одна версия, что эта вот версия мне излагают диссиденты наши. Версия стоит в том, что специально мне не дают никаких сроков для того, чтобы показать остальной оппозиции, что Немцов на привилегированном положении, а вот все остальные будут там сидеть на нарах, и тем самым отделяя меня от остальной оппозиции. Но это, кстати, было в советские годы так. Я не знаю, какая из этих версий правильная, может, все вместе правильные, может, ни одна из них неправильная.
Но посмотрим.
Но вот беспрецедентное решение о штрафе за неповиновение милиции, оно сегодня произошло.
А как вот прокомментировать эту историю? Уже у нас сейчас несколько минут до перерыва остается. Не могу не вспомнить, к слову, эту историю с этим жемчужным прапорщиком, которого вначале искали пожарные, искала милиция, искал весь интернет. Потом как-то очень, естественно, быстро нашли, потому что искать особо было не нужно. Потому что тоже на всех сайтах практически, везде, где только можно, висели эти чудовищные кадры,
да,
с очень внятным крупным портретом этого достойного питерского человека, который ударил дубинкой по лицу демонстранта, который вообще ничего не делал в тот момент, а просто стоял и сказал, зачем материться. Короче говоря, его нашли, он пришел, явился с повинной, а потом сказали, что ничего такого он не сделал.
Но дело в том,
хотя,
что...
ну вот есть кадры, вот все видно, за волосы таскает, дубинкой по лицу ни за что. Ну вот все на поверхности.
Ольга, дело в том, что у нас жемчужный прапорщик сидит в Белом доме. Его фамилия Путин. После того, как он заявил, что надо мирный народ отоваривать дубиной по голове, у него появился, я имею в виду у питерского его друга...
По голове, по башке.
По башке, извините. Я все как-то лексику не могу освоить. Ну, короче говоря, после того, как у него появился вот собрат его старший, и работает он на Краснопресненской набережной, дом 2, после этого никаких вопросов к этому мурлу, по-другому его не скажешь, нет. Вот, собственно, и все. У нас прапорщик жемчужный управляет страной. Его почему-то по недоразумению называют национальным лидером. Он такой предводитель Евсюковых. А большего хамства и презрения к собственному народу, чем в этом интервью, я от него не слышал. Хотя он особо никогда не отличался какой-то литературной изысканностью. В основном на блатном сленге беседует. Но, тем не менее, то, что он исполнял с Колесниковым вместе во время канареечного похода из Хабаровска в Читу, вот это уже не укладывается вообще даже в рамки той лексики и того отношения к России, которое он демонстрировал последние 10 лет.
Ну, лексика – это одно, а дубинки – это другое.
А я считаю...
Вот такие не словесные дубинки,
а я считаю, я считаю, что он достаточно искренне говорил. Он считает, что, в общем, народ достоин того, чтобы его дубасили. Народ тупой, безмозглый. Вот с ним надо так жестко разговаривать, и нечего ему давать свободу, и тем более возможность как-то влиять на властные решения. Вот такое высокомерие, наглость и полная, да, безответственность, вот это ровно то, что мы там и увидели. Поэтому прапорщик имеет очень надежного своего брата старшего.
Прапорщик имеет тыл.
Брат его не сдаст. Будут друг за друга биться до конца.
Сделаем перерыв ровно на одну минуту в программе «Особое мнение». Затем Борис Немцов в эту студию вернется непременно.
Где?
Там! Реклама!
Volkswagen вместе со всей Россией болеет за наших и желает успеха национальной сборной на отборочном турнире чемпионата Европы. Мы всегда стремимся вперед, и мы готовы к новым свершениям, когда с нами энергия миллионов сердец. Volkswagen. Россия. Только вперед. Даешь 2012. ООО Volkswagen Group Rus. Официальный спонсор сборной России по футболу.
Volkswagen. Das Auto.
Если в трех китах два человека пойдут навстречу друг другу с разных сторон магазина, то встретятся они только через 1:34. Выбирайте вместе. Три кита. Крупнейший в Европе мебельный комплекс. 780-3737.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение» в студии телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова с особым мнением, Борис Немцов. Сегодня день, когда вспоминают жертв теракта в Беслане. Вот в предыдущие два дня были упреки в адрес телекомпаний, государственных прежде всего, что как-то вот это событие очень важное прошло как-то вот совсем мимо. Ну, сегодня было по-другому. А вот как ты думаешь, что должны делать все, там, и государство, и общество, и средства массовой информации для того, чтобы достойно об этом помнить и достойно об этом вспоминать? Вот чтобы это было именно правильно.
Ну, во-первых, очевидно, что власти пытаются замолчать ту трагедию, которая была 6 лет назад, особенно 3 сентября 2004 года. Дело в том, что именно 3 сентября начался штурм, причем по свидетельству очевидцев, большого количества очевидцев, штурм начался со стрельбы из огнеметов, минометов и танков по школе, где находились дети, и никакая комиссия, а была создана парламентская комиссия под началом сенатора Торшина, ничего на эту тему не сообщила. И бесславно закончила свою работу буквально там, через полтора года, так ничего и не выяснив. Поэтому наш народ детали не знает, а погибшие дети, их уже вернуть нельзя, а матери безутешные так и не могут добиться правды и ответов на ключевые вопросы. Первое, почему вообще этот теракт допустили? Хотя информация оперативная о том, что он должен был быть, она имелась на столе у спецслужб. Второе, что делать с докладом Юрия Савельева? Есть такой фантастически детальный доклад депутата Савельева, причем это единственный...
Который считается альтернативным.
Да, да, депутат Савельев – это единственный член вот той комиссии Торшина, который является специалистом по теории взрывов и теории огня. Так вот, он представил 700-страничный доклад, где детально расписывалось поминутно, что было. Так вот, в 1:03 дня началась стрельба из огнеметов, так свидетельствует как раз Савельев, потом из гранатометов, потом из танков. И пожар, который возник, в том числе и на крыше, этот пожар спровоцирован был не тем, что внутри там взорвались бомбы, как официальная версия гласит, а тем, что начался штурм. Второй вопрос, который волнует матерей Беслана, это почему этот пожар никто не тушил в течение 2 часов. То есть в 1:03 началась стрельба, уже много было погибших, а пожар стали тушить только в 4:00 дня. На этот вопрос тоже никто не ответил. Третий вопрос, почему комиссия закончила свою работу и ничего толком не выяснила, и народу ничего не представила.
Но осталось много пробелов.
И самый главный вопрос, фундаментальный, который мне представляется сейчас важнейшим, да, это, а кто отдал приказ стрелять по школе, где находились дети? Как фамилия этого человека? По этому поводу есть разные версии. Одна из них, что поскольку было 2 штаба, а не 1 штаб, и они не могли никак друг с другом договориться, эти штабы, одни говорили, надо вести переговоры, другие говорили, надо штурмовать, решение принималось в Москве. О штурме. Женя принимает в Москве о штурме, и тут есть разные...
Штаб на месте, и был штаб в Москве.
Да, и решение принималось политическим руководством в Москве. Тогда президентом работал Путин, и он был абсолютно вовлечен в этот вопрос. Так вот, одна из версий, которая нуждается в расследовании, Путин отдавал приказ стрелять по школе с детьми или не Путин? Если он это делал, то тогда понятно, почему он так цепляется за власть, и почему он никак не может уже уйти. Да, потому что он понимает, что рано или поздно и доклад Савельева, и показания очевидцев, которые там были, станут уже достоянием общественности, и за это за все придется отвечать.
Но это версия такая.
Это версия.
Это
безусловно, версия, но вот у меня ощущение такое, что они замалчивают. И вы правильно с этого начали. Они замалчивают ту трагедию, тот кошмар, ровно потому, что они боятся, что народ у нас, в конце концов, правду узнает.
Ну, я, честно говоря, не понимаю, вот, потому что ведь всегда под каждым главнокомандующим есть еще большое количество исполнителей всех рангов и всех уровней, которые несут тоже свою долю ответственности. И которые тоже там, в той или в другой степени допускают разные ошибки и
согласен,
ошибки
я считаю,
роковые.
Ольга, я считаю,
почему,
что...
например, почему нужно нести ответственность вот за всю, вот за эту систему? Ну вот почему? Почему нельзя сдать тех, кто действительно был виноват, если он был виноват?
Ольга, во-первых, построена малоуправляемая вертикаль. Она строилась уже тогда. Она не работает. Вот последние пожары, да, когда так картинно демонстрируя тушение пожаров, Путин с Медведевым там что-то такое телекамерами исполняли, да, я знаю, да, свидетельствует только о том, что вот эта вертикаль хваленая, она воровская, но она неэффективна, не работающая. Вот, я не исключаю, что вот в тот экстремальный момент, 6 лет назад в Беслане, она также продемонстрировала полную свою неработоспособность. Более того, я как свидетель другого теракта, а именно теракта на Дубровке, могу вам сказать, что той операцией руководил Путин. Я там был, он отдавал приказы, он ужасно боялся, например, что я туда пойду говорить с террористами, чтобы они отпустили заложников. Вот. Здесь есть еще ряд очень важных вопросов. Есть свидетели фундаментальные по важности. Их два. Это Александр Дзасохов, который был тогда президентом Осетии, и которому под страхом ареста запретили ходить в эту школу. И он проклят сейчас осетинским народом именно из-за того, что, ну, как им кажется, он испугался туда идти.
А откуда известно, что ему запретили под страхом ареста?
Вот в показаниях как раз Савельева, вот в этом докладе, вы можете об этом прочитать. И есть еще один человек, который встречался с террористами, находящимися в Бесланской школе. Его зовут Руслан Аушев, бывший президент Ингушетии. Они оба, к счастью, живы-здоровы. Мне представляется, что показания этих двух людей... они могут пролить свет на роль Путина в этой истории. Я, конечно, понимаю, что они вряд ли сейчас готовы говорить, пока он, по крайней мере, он при власти. Но убежден, что с головой у них все в порядке, и с памятью тоже. И они, когда, в конце концов, расследование будет полным, они расскажут о роли, в том числе, и нынешнего премьер-министра. Короче говоря, мне представляется, что это очень история такая страшная. Это история, где власти не заинтересованы в тщательном расследовании. Это история, где к матерям погибших детей отнеслись просто как по-садистски, по-другому не скажешь. И я считаю, что власть российская рано или поздно должна все-таки в этом во всем разобраться, и виновные должны быть наказаны.
Угу. У нас есть еще одна тема, которая касается экстремального события и взаимоотношений власти и общества, наверное, вот так вот я думаю, власти и людей. Вот эта скандальная история с гуманитарной помощью, которая вначале началась в Рязани, в Рязанской области, где обнаружили в какой-то силосной яме, обнаружили большое количество вещей, которые были специально собраны, сопровождены записками такими человеческими, трогательными, новые вещи, там, рассортированные, которые были собраны людьми и отправлены в Рязанскую область. А теперь обнаружили такую же историю в Мордовии. Там избавились от посылок, которые пришли из Санкт-Петербурга. Ну, где-то уже наказали чиновников, что в Мордовии происходит, но пока не знаем, потому что это скандал, который вот сейчас только начался. Я даже не знаю, как об этом спрашивать, честно говоря. Вот мне хочется услышать мнение на этот счет, но я даже не знаю, как зайти, потому что это какая-то вот такая фигня, которая не укладывается в голове.
Ну, забота о людях вообще не является приоритетом власти нынешней. Они заботятся о своем благосостоянии. Они заботятся о спецслужбах, о бюрократии, о своей собственности, включая зарубежную, о рублевке, об автомобилях. А, собственно, о людях они не заботятся. Они же их за людей не считают, как мы знаем. Их же надо дубиной по башке отоварить. Поэтому,
конкретные чиновники.
Не, смотрите, это же вертикаль. Это вертикаль. Да. Ольга, я хочу сказать, что это все транслируется. Вот это отношение презрительное к народу, оно транслируется сверху вниз, потому что построена вертикаль. Она действительно построена. И все эти гнусности и вот эта жестокость, она на самом деле очень даже транслируется вниз хорошо. Вот. Я могу что сказать. Вот когда тушили пожары, то ключевую роль сыграли совсем не пожарные, и не Шойгу, и не Путин даже на самолете амфибии летающей, а ключевую роль сыграли люди, которые, осознав, что власть никчемная, ни на что не способна, сами брали в руки ведра и лопаты и тушили пожар. Это, кстати, известная история вот в Нижегородской области, где самые сильные были пожары и самое большое количество, к сожалению, погибших и сгоревших домов. Вот, там люди в основном тушили пожары, обычные люди. И вот эта солидарность людей, она, на мой взгляд, очень хороший знак. И то, что из Петербурга присылали в Мордовию, а из Новосибирска в Рязань, это, мне кажется, замечательный знак. Значит, вот сострадание, сопереживание – это то, что все-таки у нас есть. Это очень хорошо. Плохо то, что при этом власти слишком жестокие и слишком циничные. Это очень плохо. Дальше. Из-за отсутствия такой массовой информации, особенно в регионах, Вот можете себе представить, что бы было в стране, если бы не было информации на «Эхе Москвы»? Я не из-за того, что я здесь. Я вот на самом деле хочу сказать, что вы уже совсем в «Красной книге». Ну, просто совсем. Причем такое ощущение, что она очень тонкая, «Красная книга».
Там ладно, уже... ладно, еще есть интернет.
Нет, еще есть интернет.
Конечно,
комплимент еще... Не-не-не, еще есть интернет, но я вам могу сказать, но в интернете настолько много всякого непроверенного хлама информационного, что вот такие вещи, например, поверить невозможно, вы правы, да? И люди отбрасывают эту информацию, потому что верить в нее нельзя. Вот и все. Когда звучит это все-таки на радио, тем более, там, которому 20 лет, да, ну, люди как-то иначе это воспринимают. Короче говоря, я считаю, что если бы была свободная пресса, в том числе в Мордовии, где Меркушкин там правит непомерно сколько лет, а в Рязани тоже со свободой слова все по-путински, то есть ее нет. Так вот, я могу сказать, что, конечно, в этой ситуации добиться правды и наказать истинно виновных будет очень трудно.
Но там кого-то наказали, какую-то тетеньку.
Ну, вы знаете, вот Беслань тоже наказали. Стрелочников, милиционеров, которые вообще ни при чем, да. И, по-моему, Пашаева, террориста, который там был тоже не на первых ролях, очевидно.
Ну, одного там, понимаете?
Да, одного, я говорю.
Одного посадили пожизненно.
Да, это правда. Вот, поэтому то, что они там кого-то наказали, это, скорее всего, правда, только непонятно, это действительно человек, ответственный за уничтожение гуманитарной помощи, за этот, вот, даже не знаю, как по-русски сказать, какой-то акт. Вот, человеконенавистнический акт, так скажем.
Ну да, потому что если бы ее, вот, я не знаю, там взорвали или сожгли эти вещи, это было бы не так ужасно, как выбросить на помойку. Я понимаю, что я говорю глупость, но это вот эмоциональное такое
отношение. Да нет, я считаю, да? Что вы абсолютно
выбросить
правильно говорите.
В помойку человеческие записки, например, которые люди вот любовно писали. Люди собирали, тратили деньги, тратили усилия. Мы знаем, как привозилась эта помощь, да, когда люди на свои деньги покупали вещи, потом ехали на своих машинах, куда-то все это везли. Там тоже были добровольцы на этих пунктах, которые все складывали в кучи.
Да.
Ну, это серьезная работа, да.
Ну, я могу сказать по собственному опыту, поскольку там я тоже помогаю. Да. Мой опыт такой, надо помогать абсолютно конкретным людям. Вот в Нижнем там есть две семьи, я им помогаю, я их знаю. И все. Мне не нужны вот эти власти, которые что-то собирают. Я знаю, что это все может оказаться на свалке.
Резонно. Понятно. Делаем перерыв на несколько минут в программе «Особое мнение», и затем Борис Немцов продолжит обсуждать темы сегодняшнего дня.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Борис Немцов со своим особым мнением в эфире телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Тут люди пишут, конечно, пишут. Например, Владимир из Казани. Ну, уж когда Немцов тут появляется, то нельзя его об этом не спросить. Если бы вы были у власти... А Немцов был у власти, как мы знаем. И вас бы обвиняла оппозиция во всех тяжких. Как бы вы реагировали? Ну, это же вот хорошо быть в оппозиции, ходить 31 числа на площадь. Ну, и как бы все, и всех
ругать. Ну, во-первых, так вот. Я был 6 лет губернатором, потом 1.5 года вице-премьером, руководителем фракции в Госдуме и заместителем председателя Государственной Думы. Я был при власти. Ну, вот, например, губернатор, чтобы уж совсем ясно было. А у меня не было ни одного средства массовой информации. Я был единственный такой губернатор. Ни одного телеканала, ни одной радиостанции, ни одной газеты.
В смысле, не было... Вот
ну, не было в моем подчинении.
На расстоянии вытянутой руки.
Не было в моем подчинении.
Угу.
То есть, я им не мог управлять. Я не назначал там главных редакторов. Я их не мог уволить и так далее. Второе. Я разрешал все митинги и демонстрации, которые проходили либо около Кремля Нижегородского, либо внутри.
Ну ладно, тогда все разрешали.
Да, понятно. Требования отставки, Немцов, негодяй, подлец, все развалил, уничтожил и так далее, я слышал еженедельно, и я говорил людям следующее. Друзья, я ваш праведный гнев слышу, у вас есть замечательная возможность этот гнев преобразовать в решение, а именно голосовать против меня. Вот будут выборы через год губернатора, приходите, голосуйте. Действительно, были выборы, в отличие от нынешнего времени, они были свободные. Я на них побеждал. Причем в довольно жесткой борьбе, и не со счетом туркменским, там 98, а там 56% я набирал, 54 и так далее.
Давайте к сегодняшнему.
Теперь, что касается марша несогласных, 31 числа и так далее. вот у этого мероприятия есть его надо обязательно продолжать. И 31 октября мы обязательно выйдем. У него есть три задачи. Первая – это добиваться от властей исполнения Конституции и защиты тех гражданских свобод и прав, которые ею предусмотрены. Вторая задача – это показать истинное лицо власти. Вот есть такое гламурное лицо канареечного цвета или там рублевского цвета, да, все такие гладкие, белые, пушистые, заботливые и прочее. Это все картинка, это все пропаганда и пиар. А есть истинное лицо. Это спецназ, это озверевшие с перекошенными лицами работники МВД, это ни в чем не повинные граждане, которые закидывают вперед ногами в автозаки и так далее. Это массовые задержания. 200 человек задержали во время акции последней, да? Вот. Истинное лицо власти надо показывать нашему народу, чтобы он знал, кто им руководит. Третье – это закалка оппозиции. Конечно, на Триумфальную ходят наиболее, я бы сказал, стойкие и бесстрашные люди, пассионарные, если хотите. Вот. Но я считаю, что сам факт того, что, во-первых, это коалиционная акция, а во-вторых, что количество людей, которые ходят на эту акцию, оно нисколько не уменьшается, несмотря на запугивание со стороны Путина, прям лобовые запугивания. Это о многом говорит. Но я считаю, что на этой акции, на этих акциях добиться политических, фундаментальных сдвига в стране не удастся. И вот почему. Вот есть три примера, когда власть вынуждена считаться с народом за последние несколько месяцев. Первый пример – это отставка Бооса после массового митинга 30 января в Калининграде, где я участвовал.
А именно такая причина?
Ровно такая причина, причем чиновники и федеральные, и региональные это признают открытым текстом. А второе, малоизвестное для России, но мне известное, это митинг в Абакане против строительства предельно вредного производства кремния с помощью хлористых соединений.
Это когда было?
Это было 16 июня. Митинг собрал неслыханное количество людей в Абакане, 7 тысяч человек. И третье, всем тоже известное, это митинг-концерт на Пушкинской 22 числа с участием Шевчука, оппозиции, Чирикова и многих других. Смотрите, во всех трех случаях власть вынуждена была услышать людей или сделать вид, что услышала людей.
Ну, во всяком случае, не игнорировать.
Не игнорировать. Теперь, что характеризует все три акции, которые в разных регионах страны были? Первое – это массовые акции. Это не тысяча человек, это много тысяч человек. Второе – это коалиционные акции. В них участвуют представители разных политических сил, иногда не политические силы. Потому что Шевчук не политическая сила, да, Троицкий не политическая сила, экологи не являются политической силой. Да, совершенно верно, да. То есть это коалиционная акция. И третья – это разрешенная акция. Это важно. Все три – Калининград, Абакан и Пушка, несмотря на то, что там препятствовали аппаратуру, не давали проносить, срывали концерт, тем не менее, эта акция была мэрией разрешена. Таким образом, если мы хотим влиять на массу, ну, на изменение политики в стране, то нам надо действовать вместе, коалиционно, нам нужно массовую акцию проводить многотысячную, и нам нужно иметь разрешение. Почему разрешение нужно? Потому что многие люди...
Иметь разрешение в перерыве, я прошу прощения, в переводе на такой обобщенный русский язык, это значит все-таки пытаться уметь договариваться.
Совершенно верно. Нет, я считаю так, стратегию 31 триумфально надо оставить, ровно для тех целей, о которых я сказал. Но параллельно с этим, я подчеркиваю, параллельно, надо вести дело к проведению в стране и в Москве разрешенных массовых совместных коалиционных акций. Значит, какие темы, на мой взгляд... Да, очень важна тема. Всегда должна быть абсолютно внятная, понятная история, почему мы здесь собрались. Вот, я считаю, темы, которые, очевидно, могли бы собрать огромное количество людей, и власти не имели права препятствовать. Закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Абсолютно внятная тема, о которой можно говорить в Москве, в Петербурге и, естественно, в Иркутске, Байкальске и везде. Вот. Но это, вы знаете, что Дерипаска с Путиным открыли этот комбинат. Комбинат этот уничтожает последние чистейшие озера в стране.
Это такая история, которая уже годами и десятилетиями.
Нет,
тянется,
нет,
все знают.
Я сейчас объясню, в чем дело. Завод этот открыли только в этом году, Ольга. Завод открыли только в этом году. Он был закрыт. Его открыли, хотя там древнее производство, оно низкорентабельное. вопросы с занятостью там не решаются. Очевидно, что туризм при этом прекращается, поскольку кто же поедет на загрязненное озеро, ну и так далее. Вот, эта тема, она могла бы объединить людей по всей стране, потому что Байкал дорог всем. Вторая тема, конкретно московская, Лужкова в отставку и под суд. Эта тема близка москвичам, хотя не только, потому что этот человек хорошо известен. После публикации его состояния миллиардного в долларах в журнале Forbes, после там докладов Лужков в итоге, после судебных разбирательств с ним и с его женой, стало очевидно, что вот власть коррумпирована, они должны рано или поздно за это ответить. Я думаю, что митинги с требованием отставки Лужкова – это ровно то, из замены его здесь, поскольку он еще не решает проблемы москвичей, практически никакие, а занимается в основном собой. Вот. Мне представляется, что эта тема для Москвы очень может быть актуальна.
Ну да, митинг где-нибудь в Лондоне придется проводить.
Я не уверен. Я думаю, что им трудно отказать. Если митинг будет называться «Митинг против коррупции», я вообще считаю, название должно быть такое. «Митинг против коррупции». Попробуй, откажи. Вот «Митинг против коррупции». Давайте откажите. То есть вы за коррупцию, да, запрещая нам его проводить. И, наконец, если говорить о федеральном уровне, это требование отставки правительства Путина, самого, это требование очень важное, проведение в стране честных выборов, парламентских и президентских. Почему я считаю, что эта тема актуальна? Потому что впереди цикл 2011-2012, правильно? Никаких выборов честных они проводить не собираются, поэтому...
Кстати, это не тема эта тема не выглядит слишком популярной.
Она не выглядит... Я согласен.
Ну, губернаторские выборы отменили. Ну, кто там сильно возмутился?
Ну, вы знаете, есть социология.
Президентские выборы тоже по-разному проходят. И чего?
На самом деле так. Есть социология, которая свидетельствует, что больше половины граждан нашей страны считают, что надо выбирать губернаторов. Дальше. Почему, я считаю, тема честных парламентских и президентских выборов сейчас не актуально, с этим я согласен, но 100% будет актуально ближе к выборам. Потому что даже самые сервильные партии, которые зарегистрированы Путиным, да, там «Справедливая Россия», ЛДПР и так далее и тому подобное, вот, они страдают от того, что их никуда не пускают и фальсифицируют, снимают и прочее. И поэтому здесь коалиционность гарантирована. Здесь точно разрешат, никуда они не денутся. И здесь из-за того, что сам цикл приближается, тема будет актуальна с каждым днем. Опять, я не претендую на то, чтобы эта тема была единственная. Я просто хочу сказать, что должна быть какая-то объединяющая тема.
Две секунды.
Да, и мне представляется, что если такую стратегию мы будем вместе проводить, то они никуда не денутся. Потому что глаз народа, особенно когда народа много, они боятся как огня.
Ну что ж, вот тут спрашивает Александр, инженер из Питера, а День гнева разве это не за отставку Лужкова проводится, например? Ну и
очень правильно, Александр. День гнева проводится за отставку Лужкова. И молодец Удальцов и Пономарев, что этим занимаются. Только это не разрешенная акция, и это не массовая акция. Это значит, что это такой, знаете, некий аналог триумфальный. И вряд ли он приведет к результату, на самом деле.
Понятно,
а вот когда будет разрешенное и массовое, тогда Лужкова на Тверской 13 не будет.
Значит, действительно, мотивация должна быть всем понятной, потому что этот лозунг пока непонятно, как работает. Спасибо большое Борису Немцову. Это была программа «Особое мнение».